Какова природа Абсолюта, Бога? Какова природа Вселенной? В чем смысл жизни? И кто я? Эти четыре вопроса всегда являются предметом рассмотрения истины. Веданте, Санатанадхармы, если мы следуем пути Мокшадхармы, пути освобождения. Если люди просто следуют Санатанадхарме, но не следуют Мокшадхарме, а следуют более низким путям, например, дхарме ради ее самой дхармы, поддержания ритуалов, накопления заслуг, то такие вопросы не ставятся так остро. Ставятся вопросы или артхи, материальному процветанию, как быть успешным в этом мире, как получить высокое положение, власть, богатство, здоровье, сыновей, комфорт, благополучие, или каме, как иметь наслаждение этой жизнью. Но Мокшадхарма ставит последние, конечные вопросы бытия. В философии, в российской традиции, такие вопросы еще называются проклятые вопросы философии. Конечные вопросы. То есть почему? Потому что никто на них не может из обусловленных существ дать ответ. Что есть Бог? Что есть мир? Кто я? И в чем смысл моей жизни? Мокшадхарма дает однозначно ответы на все эти вопросы. И мы должны для себя утверждаться вновь и вновь в этих вопросах. Есть много уровней понимания, постановки этих вопросов, ответов на них. Эти вопросы мы можем найти только сами. Их не может вам дать общество. Более того, общество считает опасным, когда вы задаете такие вопросы. Потому что вы можете перестать исполнять свои социальные обязанности. Платить налоги, потреблять, поддерживать установившийся порядок. А это ведь так важно. Потому что общество хочет что-то от вас иметь. Общество не хочет, оно не заинтересовано в вашем просветлении. В вашем освобождении, оно, в общем-то, ваша душа, общество не интересует и никогда не интересовало. Оно заинтересовано, чтобы до определенного уровня вас образовать, воспитать. До определенного уровня, не выше. Вот выше нельзя. Станете слишком умным. Начнете выражать свое мнение по поводу всего. Вот. Начнете слишком много понимать. Начнете иметь свой независимый путь. А это многим неудобно. Кармические кредиторы очень бдительны. Даже на уровне семьи. Поэтому общество рассматривает индивида совсем иначе. Оно не рассматривает его как божественный потенциал, как бога человека, как душу дживу, которой надо освобождаться от сансары, оно рассматривает его, конечно, утилитарно, прагматично совершенно, так эксплуататорски даже, цинично даже, я бы сказал. Как налогоплательщика, как электорат, как потребителя ценностей, которым можно формировать там свои ценности, навязывая контекстную рекламу в интернете или еще где-то. Как определенные массы, которые можно направлять в определенную сторону. Но в лучшем случае, как носители определенного культурного слоя. В лучшем случае. Но все вопросы, которые ставит Мокшадхарма, конечные вопросы, они рассматриваются обществом как бы как неудобные, потенциально опасные. Они вуалируются, замалчиваются. Ну, кто по телевизору скажет так. Кто где-то будет учить этому? Нет, конечно. Вам скажут, что будь хорошим гражданином, будь хорошим семьянином, будь хорошим патриотом, будь хорошим тем-то, тем-то. Но никто не скажет, выбирайся отсюда, не будь глупым. Все это большая-большая сансарная иллюзия. Освобождай свой разум, ищи Бога внутри. Это принципиально разные дхармы. И вот путь поддержания общества, гармонии в обществе, стабильности, путем, так сказать, удержания душ, это ну, больше такой путь Вишну, стхити-шакти, путь стабильности. Нельзя сказать, что он плохой, он такой, какой он есть. Путь Шивы – это деконструирование всех социальных иллюзий. Это утверждение прямого пути освобождения. Шива не то чтобы разрушитель, он деконструктор всех иллюзорных человеческих построений. Вишну – это путь оккультуривания хаоса, который присущ Шиве. Это путь правил, гармонии и процветания. И на определенном уровне хорошо, если есть ведическая традиция, ведическая культура, которая плавно ведет тебя. Это очень важно, очень хорошо. И мы стремимся создать такую культуру. Я бы не сказал, чтобы мы преуспели в этом сильно. Пока. В больших масштабах. В маленьких, да. То есть путь Вишну – это сначала ты должен стать брамачари, обучиться, потом грихастхой, потом состариться немного, стать ванапрастхой, потом стать саньяси, практиковать и, успешно пройдя все этапы, достичь высшего освобождения. Это значит, в обществе должны существовать гармония, различные статусы, различные правила, ритуалы, поддерживающие жизнь, монахи должны уважаться. Все должно существовать гармонично на основании дхармы. И души должны постепенно, эволюционируя, подниматься все выше и выше. И путь освобождения сочетается с материальным процветанием, с гармонией, с комфортом. Вот это вот как бы идеал такой, просто вот идеальное общество, сатья-йога, ведическая культура. Путь Шивы – это другой немного путь. Это путь ухода от всех иллюзий, когда, говорится, слишком долго ждать этих идеалов. Неизвестно, когда они будут вообще. И в Кали-йогу их невозможно реализовать. Это просто надо вот отбросить и идти путем правильного освобождения. Вот так. Просто надо практиковать. Надо практиковать и освобождаться. То есть Шива, он не демонстрирует большое почтение к социальным идеалам, социальным устоям, ко всем общественным иллюзиям, культурным иллюзиям. Он говорит, если ты не ответил на эти вопросы, ты пребываешь в иллюзии. Путь Брахмы не рассматривается здесь, потому что Брахма – особое как бы, божественное существо, которое занято тем, что создает эту большую иллюзию. У него особое служение, надо все создать, надо создать большую-большую иллюзию, большую-большую игровую площадку для душ. Потому что эти души нуждаются в этой игровой площадке, они нуждаются, чтобы пройти через эти иллюзии. Как бы у него совершенно своя роль, поэтому Брахме не особо поклоняются вообще в традиции Санатана Дхармы. Он есть, и этого достаточно. Но есть там 2, может, 4 храма во всей Индии. Есть легенды, которые говорят, что Брахма там был проклят какой-то женщиной, которая хотела детей от него получить, и он не дал ей. Но на самом деле, ну какой смертный может проклять Бога-творца? Это же невозможно. Просто его роль другая. Он как бы находится на особом положении создателя, который создал большую-большую санкальпу, задал ход вещей, нияти, задал краму, цикличность воплощения, проявление божественных манифестаций. Установил Божеств на своих местах, установил причинно-следственные связи, породил из своего ума кумаров, риши, праджапати, то есть манасапутра, умом рожденных. А божественные существа породили человечество, и который прямо не принимает участия в поддержании этого миропорядка и человеческой жизни. Но некоторые аскеты могут получить благословение Брахмы, если будут выполнять тапасию. Так, глава 3. История о сыновьях Инду.
Васишка продолжил. Однажды я попросил создателя Брахму рассказать мне, как была изначально создана эта вселенная. Он мне ответил так. Брахма сказал: «Мое дитя, только разум является всем здесь. Я расскажу тебе, что со мной случилось в начале начал. В конце предыдущей эпохи была космическая ночь.
Спешите.
Как только я проснулся в конце этой ночи, я помолился и посмотрел вокруг, желая создать Вселенную. Я увидел бесконечное ничто, которое не было ни освещено, ни в темноте. В моем разуме было желание созидания. В сердце я начал видеть тонкие видения. В разуме и разумом я увидел несколько независимых вселенных. В каждой из них были мои двойники, создатели. В этих вселенных я видел самые разные существа: горы и реки, океаны и ветры, солнце, небесные существа и преисподнюю с демонами. Во всех этих вселенных я также увидел святые тексты и правила морального поведения, которые определяют хорошее и плохое, рай и ад.
Так Брахма относится к Ишвара-татве. Или Садашива-татва – это чистый абсолют, пустота, вне дифференциации, вне гуны, категорий, то Ишвара-татва – это, скажем так, абсолют, уже начинающий себя осознавать в качестве некой мегаперсоны, некого метаразума, божественного сверхсознания. И у этого божественного сверхсознания есть огромный потенциал, есть определенная миссия. Это творческая божественная воля, которая может проявлять энергии творения. Поддержание, разрушение, проявление божественного. Вот Ишвара-татва – это божественное мегасознание, у которого есть свое назначение. Это великая божественная душа, Уттама-пуруша, которая обладает всеми качествами абсолюта, но тем не менее она персонифицирована. Уттама-пуруша – это абсолют, который проявлен в виде металичности. Ей присуще свойство нитьятвы, вечности, бессмертия. И хотя Брахма существует циклично, и у него есть дни и ночи, тоже он подвержен определенным временным циклам, но осознание собственного тождество абсолюту у него сохраняется. Поэтому его можно отнести к категории вечных, обладающих нитьятвой. Также это существо, обладающее пурнатвой в избытке. Пурнатва – это целостность, самодостаточность, завершенность. То есть Брахма, как и другие божественные существа, не нуждается ни в чем, кроме в свете самого абсолюта. Пурнатва – это когда мы ни в чем не нуждаемся. Брахма сам из себя извлекает Вселенную. Ему не нужно что-то для этого другое. Брахма также обладает качеством вьяпакатва – всепроникновения. Он везде. Как сознание, как творческая сила, как внутренняя прана. В кошке, в собаке, в дереве, в человеке, в Индре – в дубе, в море, в молекуле, в электроне, в солнце, в луне, в каждой звезде. Все это Брахма, а его огромное тело. Также Брахма обладает сватантрией, ничем не ограниченной суверенной свободой воли. То есть он, исходя из своего понимания, определяет ход вещей во Вселенной, задает базовые константы мироздания, базовые законы физики этого мира. Также Брахма обладает всеведением, всезнанием, сарваджнятвой. И когда Вселенная возникает в его уме, сначала в виде плана, скажем так, рисунка, это мы не можем представить, но на человеческом уровне, вот когда наша идея зарождается, и мы хотим что-то воплотить, вот первый импульс, какой-то гениальный план у нас, раз какая-то идея нас озарила, как бы можно было бы здорово сделать, проект такой воплотить, что-то такое сделать грандиозное. Вот это энергия Брахмы внутри нас. И Брахма, будучи божеством Ишварой, когда он нисходит в астральный мир, в астральный план, он называется Хираньягарбха. То есть Хираньягарбха – это Брахма, владыка всех душ в астральном мире. Владыка всех духов, всех богов, всех, кто имеет тонкие тела. Когда он управляет материальной вселенной, будучи владыкой всей материальной вселенной, всех законов физики, его называют Вишва. Когда он является владыкой всех причинных тел, всех душ в причинном мире, его называют Ишвара. Но все это один и тот же Ишвара, один и тот же божественный принцип. И есть знаменитая Махавакья ведическая, изложенная в Упанишадах. И есть такая Упанишада, Шукарахасья Упанишада, Шукарахасья. И там описывается, как Риши Вьяса решил попросить Шиву, Брахму дать знания, божественные знания своему сыну Вьясе. И Брахма, Шива его благословили, так сказав, что когда ты его будешь посвящать, оденешь на него брахманский шнур, мы его благословим, он получит все знания по нашему благословению. И затем, когда Шива не зашел, Шива передал ему все знание, передав четыре махавакьи, четыре ведических махавакьи. Поэтому вот наша линия передачи Адвайта Веданты, которая ведет свое начало также от Вьясы и от его сына Шукадева, описана в Шукарахасе Упанишаде. И четыре ведические махавакьи. И там, объясняя махавакью, таттва-маси, дается такое объяснение, что тат есть Ишвара, а то, а твам – это есть ты сам, ты есть душа. Вот аси – это тождество, связь между ними. Таттва-маси означает, так просто говоря, джива – это шива. Ты есть то. И потом там рекомендуется поразмышлять, как джива может быть шивой. Как ты можешь быть Ишварой? Ты полностью отличен от Ишвары. Ты – это душа. Ты имеешь карми индрии, джняны индрии, имеешь ум, читу, будхи, манас, ахамкару. Ты – ограниченное существо, ограниченный человек. А Ишвара – это Ишвара. Ишвара – это Брахма, творец Вселенной. У него совершенно другие индрии, совершенно другие силы, энергии, масштабы. Даже представить невозможно. Но Махавакья не подлежит сомнению. Это божественная истина, изложенная самими же божествами. Таттва-маси, она говорит, ты есть то, а ты есть то. Тогда рекомендуется подумать, на каком уровне ты тождественен. Значит, за пределами тела Брахмы, за пределами твоего тела, за пределами ума Брахмы, за пределами ума твоего, есть какой-то новый слой, на котором вы с ним одно. Вы с ним тождественны. И этот слой чистого сознания Абсолюта. Поэтому считается таттва-маси одна из самых важных ведантических изречений, над которым, медитируя, ученик достигает просветления, которое передается от гуру к ученику для реализации недвойственности. Надо много размышлять над этим. Почему я тождественный Ишваре? На каком уровне? Тождествен я ему на уровне тела, на уровне праны, на уровне тонкого тела, или на уровне причинного тела? Или есть некий уровень осознавания, тождественности, на котором я за пределами тела способен быть с ним тождественным? И там в этой Упанишаде говорится, что это тождество устанавливается на уровне чистого, вездесущего, везде разлитого тонкого сознания. Не на уровне пяти оболочек. И задача йогина, проведя такое исследование, обнаружить это тождество и утвердиться в нем. И мы начинаем с того, что мы должны установить это тождество методом юкти, правильного рассуждения, правильного толкования текстов Махавакхи, а затем собственной садханой. Заканчиваем мы духовный путь, когда наше тождество становится полным. Это тождество не только на уровне сознания, но и на уровне энергии. Это длинный, большой путь. Когда мы себя обнаружим пребывающими на уровне Ишвара-таттвы. Это не путь одной жизни, даже не путь десяти жизней. И вот этот путь прохождения от Джива-таттвы до Ишвара-таттвы, это и есть путь 16 кала. И вот здесь, вот в этой главе этот путь описан. Освобождение наступает гораздо раньше. То есть предполагается, что мы уже к этому времени все будем давно-давно просветленными, освобожденными. И через нас будет проявляться лила, божественная игра. Но на относительном уровне этот путь будет продолжаться.
Дальше. Я также увидел тексты, описывающие пути наслаждения и пути освобождения. Я видел людей, стремящихся к различным собственным целям. Я видел семь миров, семь континентов, горы и океаны, стремящиеся к разрушению. Я видел время и его деление на дни и ночи. Я видел святой Ганг, связывающий вместе три мира – небеса, землю и атмосферу. Как замок в воздухе, это создание сияло небесами, землей и океанами. Глядя на все это, я был удивлен и восхищен. Как я вижу все это в моем разуме в пустоте, хотя я не видел ничего своими глазами. Я раздумывал над этим довольно долго и в конце концов попросил Солнце в одной из солнечных систем приблизиться ко мне и задал ему волнующий меня вопрос. Солнце сказало: «О Великий, будучи всемогущим Создателем всего этого, Ты есть Сам Бог. Только разум проявляется в этой бесконечной круговерти, которая запутывает всех и заставляет думать, что что-то реально или что-то нереально».
Есть много пуран, которые описывают процесс творения, и по одной версии – Брахма получил наставление, обратившись к Вишну, и Вишну прошептал ему на ухо, как бы, ну, какое может быть ухо быть у Брахмы? Но размером может быть с несколько тысяч галактик. Такое вселенское ухо. И как он мог ему прошептать? Наверное, из пустоты, из недвойственности изошла вибрация, которая эти несколько десятков тысяч галактик закрутила в какую-то спираль. Так или иначе говорится, что Вишну дал ему такие наставления, прошептав два слога. Тапа, то есть аскеза, тапасья. Перед тем, как творить вселенную, он сказал, если ты выполнишь тапасью, ты сможешь проявить вселенную. А в этой версии Пураны Бог Солнца дал совет Брахму. Это может быть, потому что могут отписываться разные варианты вселенных. Брахма, он единственный для нашей вселенной, но Брахм может быть много, так же, как много и вселенных. И у каждой вселенной есть свой Брахма-творец. Иногда спрашивают вопрос, можно ли перейти из вселенной одного Брахмы-творца в вселенную другого творца Брахмы. Я спрашиваю, зачем им это надо? Вселенная с точки зрения философии Санатана Дхармы является сном Брахмы. Все мы также являемся воображением, сновидением Брахмы. Значит, чтобы выйти из этого сна, из этого воображаемого сновидения, мы должны превзойти силу санкальпы Брахмы, создавшего это сновидение. Вот. Это нелегко. Если мы достаточно разовьем свою шакти, мы можем это сделать. Это подобно тому, если есть режиссер, написавший спектакль, сценарий, и вы играете определенную роль, но вам, допустим, эта роль не нравится в этом спектакле. И вы хотите поменять эту роль. Но, возможно, придется поменять не только роль, но и театр придется поменять. Устроиться в другой большой театр. Не так это просто. То же самое и со Вселенной. Но путь освобождения начинается с того, что мы сначала освобождаемся от той части Вселенной, ну, которая вообще как бы приносит страдания и не нравится нам. От сансарной части Вселенной. Сансара ведь не исчерпывается вся Вселенная. И сансарная часть Вселенной – это тамасично-раджасичные области Вселенной, жесткие области Вселенной, где действует закон обуславливания, закон кармы. И первый уровень освобождения – просто мы решаем освободиться от тамасично-раджасичной прокрити, материальной энергии, и войти в более высокие чистые слои, сатвичные слои прокрити, где действует закон не кармы, а закон лилы, игры, божественной милости, божественной любви и святости. Это то, что называют салокья-мукти или сарупья-мукти. Это низшие виды освобождения. Если ваш ум достаточно чист, вы накапливаете заслуги, практикуете йогу иллюзорного тела, мантра садхану, ваши самая чисты, и вы контролируете желания, салокья-мукти, сарупья-мукти не так сложно достичь. Если вы выполняете садханы, поклонение божественных существ, йогу иллюзорного тела также. Самипья-мукти также несложно достичь. Салокья означает, вы находитесь на божественном плане, сарупья имеете форму в облике божества, самипья вы находитесь в окружении божеств, в сопровождении, в их свите, в их сонме, в их мандале, так скажем. Однако саюджья-мукти – это и есть выход из вселенной Брахмы, освобождение от вселенной Брахмы. Обычные йоги делают так, что они обретают способность силой нирвикальпа самадхи обрести салокья-мукти или сарупья-мукти, силой почитания иштадеваты, йоги иллюзорного тела, раджа-йоги, кундалини-йоги, разными видами йоги. Они обретают способность жить в чистых странах при жизни, перемещаться по ним, получать их опыты. И они создают себе иллюзорное тело в каком-либо из чистых божественных миров, даже будучи в этом физическом теле. Тогда они физически ходят здесь, а их сознание и их тонкое сознание обладает иллюзорным телом в божественном мире. Они как бы уже, что ли, подготовились. Они независимы от материального мира. Поэтому их называют дживанмукти, освобожденные при жизни. Другой вопрос, каково качество этого освобождения? Есть ли у него только иллюзорное тело в божественном мире форм? Или он реализовал тело недвойственной мудрости, джняна-деха? Затем, когда их земная жизнь заканчивается, они живут в божественном мире, но благодаря накопленной силе сознания они могут продолжать практику, их заслуга не растрачивается. Поэтому они поднимаются еще выше, например, из сваргалоки, где... Многие вообще не идут в сваргалоку, считают, что нечего там делать, нечего тратить заслуги. Вот. Некоторые идут туда. Например, Кришна, братья Пандавы, они испытывали сваргалоку. Другие идут в план ситхов, в джаналоку, в тапалоку, считая, что этот план более годится для практики созерцания. И когда они проводят там достаточно времени, они делают перенос сознания в махарлоку, еще более высокий мир святости. В махарлоке, достигая очень высокого состояния, по мудрости сознания, может быть, равному брахме, они поднимаются еще выше, то в план, называемый сатилока, и находятся на одном плане с брахмой до конца творения Вселенной, не покидая его. И когда наступает, заканчивается цикл творения Вселенной, жизнь брахмы заканчивается, они входят в махапралаю, великую непроявленную пустоту вместе с Творцом, синхронно, вместе с разрушением всех Вселенных, всех миров. А затем, через некоторое время, они, используя накопленный потенциал своего сознания, они проявляются как новый Бог-творец. Поэтому вот здесь описывается рождение нового Бога-творца. И какое-то время этот Бог-творец, он как бы как спора живет, как семечко. Он просто пребывает в пустоте, но в нем есть какая-то остаточный потенциал. Этот потенциал не принуждает, а как бы повелевает ему быть брахмой. И когда эта спора глобального конструктора Вселенной, она созревает, этот потенциал созревает, у брахмы появляется видение, желание творить, его ичха-шакти активируется. И постепенно процесс творения разворачивается, он становится новым богом-творцом. Так реализуется 16 кала, высшая стадия учения. Это и есть постепенный путь эволюции души каждого живого существа, который дали святые риши и ситхи, в частности, Вьяса, Шука, Васиштха. И Васиштха его описывает Раме через историю о Брахме и 10 сыновьях Инду.
Несомненно, ты знаешь истину. Но так как ты попросил меня, я послушно отвечаю. Солнце сказало: рядом со святой горой Кайлас жил да был святой человек, известный как Инду, потомок мудреца Кашьяпы. Он и его жена были благословенны во всем, кроме потомства. Однажды они пошли к святой горе для выполнения ритуалов, чтобы получить благословение иметь детей. Там они жили только на воде. В конце концов, они стали похожи на деревья, потому что стояли без движения. Шиве это понравилось. Он появился перед ними, спрашивая, чего они хотят больше всего. Они пожелали иметь 10 сыновей, любящих Бога. Шива обещал исполнить их желание. Вскоре после этого жена родила 10 красивых и здоровых сыновей. Мальчики подросли, изучили все писания, стали юношами. Через некоторое время их родители покинули тела и стали свободными. 10 юношей были сильно опечалены. Однажды они собрались, чтобы решить волнующий вопрос. «Братья, какова самая желанная цель здесь? К чему мы должны стремиться, и что не приведет к страданиям? Быть царем, императором или даже повелителем рая – ерунда, ведь даже Индра правит небесами только в течение 1,5 часов жизни Создателя. Значит, лучшее для нас – достичь уровня Создателя, потому что только это не кончится целую эпоху. Ну и, конечно, там нет старости и смерти. Старший брат сказал: «Делайте, как я вам скажу. Медитируйте так. Я есть Брахма, сидящий на лотосе». Все братья начали выполнять медитацию. «Я есть Брахма, Создатель Вселенной. Во мне все мудрецы и боги в соответствующих формах. Во мне небеса со всеми созданиями. Во мне горы, к континенты и океаны. Во мне полубоги и демоны. Сияет солнце, происходит процесс создания. Создание произошло. Теперь время разрушения. Эпоха прошла. Наступает ночь Брахмы. Я все знаю, и я свободен. Медитируя на этом всем своим существом, они этим и стали. Глубоко в медитации их тела иссохли, а то, что осталось, съели дикие звери. Но они продолжали стоять на том же месте в состоянии вне тела долго-долго, пока не наступил конец эпохи. Жар солнца и ужасные порывы ветра уничтожили все. Святые продолжали стоять вне тела с единственным намерением стать создателями Вселенной. На рассвете нового цикла создания они продолжали стоять на том же месте, все так же с теми же намерениями. Они стали создателями. Это были те 10 создателей, которых ты видел. Ты также видел их Вселенные. Я — Солнце, которое светит в одной из Вселенных, созданной ими. «Еще один создатель?» — спросил Солнце. «О, Солнце! Значит, Вселенные уже были сотворены этими 10 создателями. Что же теперь делать мне? Что я должен делать?» Солнце ответило. «Желаний у тебя нет, собственных мотивов тоже. Нет никакой нужды тебе делать что-нибудь. Какая тебе радость от создания Вселенной? Конечно, создание Вселенной для тебя – развлечение без мотивов. Создание исходит из тебя, свободного от малейшего желания или мотива точно так же, как солнце без всякого намерения светит, отражается в луже воды, которая тоже не намеревается его отражать.
Стоп. Кто хочет изучать искусство создания Вселенной, изучайте Нидра-Янтру, Сияние драгоценных тайн Лай-йоги, том 3. И передачу о творении мироздания из 5 элементов. Там описаны визуализации. Это большой раздел йоги иллюзорного тела, где мы создаем мир сначала из 5 элементов. Создаем себя в облике семенного слога и недвойственной пустоты. То есть мы воспроизводим создание Вселенной на уровне визуализации. Сначала создается способность такого воспроизводства, затем приобретается сила обрести иллюзорное тело, затем иллюзорное тело обретает шакти. Это долгий, такой длительный, большой процесс. Но, как я говорю, когда-нибудь этому надо учиться. Тантрийские практики преображения, в которые вы получаете передачи. Это медитация 4 бесконечных, которая является его частью. Это самые первые шаги, когда вы делаете по этому пути. То есть вы пробуждаете в себе определенные силы, которые в будущем станут вашими.
Без намерения солнце заставляет день следовать за ночью. Ты действуешь так же. Создавай создание без намерения. Какая тебе радость, если ты откажешься от своих естественных функций Создателя? Мудрецы не имеют желания делать что-либо. Однако желания не делать они тоже не имеют. Ты видишь внутренним взором Вселенную, созданную этими святыми. Физическими глазами человек может видеть только те объекты, которые были созданы им самим, в его собственном разуме ничего другого.
Итак, первые шаги к становлению Брахмой, Богом-творцом Вселенной, заключаются в том, чтобы получить ум такой же, как у Творца Вселенной. Не такой скукоженный, узкий человеческий ум, отождествляющий с оболочками тела, энергетического тела, или состоящий из комплексов ума, различных страхов, отпечатков, а ум бесконечности, ум Брахмы. Мы не можем создать что-то безграничное, бесконечное, глобальное, масштабное, обладая человеческим, скукоженным умом. Только бесконечный ум может из себя извлекать безграничные шакти. Поэтому мы должны утвердиться в широком, просторном, нерожденном, распахнутом, великом космическом измерении бесконечного ума. Мы должны привыкнуть к оперированию глобальными величинами, глобальными категориями, бесконечными категориями. Максимально привыкать к бесконечности своего ума. И эта бесконечность, вы ее не найдете на уровне концепций, на уровне теорий, на уровне идеологий. Это все человеческие конечные понятия. На уровне аристотелевой логики надо проникать глубже, глубже в слой неума, где эта бесконечность существует как факт вашего сознания. Привыкать к бесконечности времени, к оперированию параметрами бесконечности. Наша человеческая ограниченность, наша человеческая конечность постоянно заявляет на нас свои права. Она говорит, вот у тебя тело конечное, ему нужны такие-то конкретные вещи, еда, сон, кровать там и прочее, ботинки. Какая-то бесконечность. Сансара, наше тело, нас постоянно как бы стремится поставить на место. Она говорит, наш ум конечен, наша память, наше мышление, наши возможности, наши способности и таланты. Все конечно. Но мы не должны сдаваться. Мы должны искать тот слой сознания, который бесконечен, и в нем утверждаться. Время нам ставит жесткие рамки. Говорит, вот ритмы, вот циклы, вот день, ночь, вот зима, вот лето, вот год, вот протяженность человеческой жизни. Куда ты убежишь? Это Махакала, великое время, которое задает свое видение. Но даже Махакалу возможно перезайти, если войти в измерение Акандакала, неделимое время. Если обнаружить чистую неконцептуальную осознанность за пределами делений. И таким образом мы привыкаем утверждаться в бесконечном сознании, как своей обычной сущности. Надо привыкнуть к тому, что наш разум бесконечен. Наш разум бесконечен, значит, и его энергии тоже могут быть бесконечными. Все бесконечное, бессмертное, вечно, свободно – это свойство божественных существ. Все конечное страдает, ограничено, пребывает в невидении. Вот все божественные существа, все святые, они обладают бесконечным разумом. Они пребывают в бесконечном самадхи. Не обманывайтесь их формами. Их форма создана просто, чтобы мы могли хоть как-то установить связь с ними. Это их форма пронизана бесконечным сознанием. И вот умение видеть в форме единство пустоты и формы, бесконечность сознания и формы – это один из признаков тантрийского мышления. Если вы не можете соединить, значит, у вас нет понимания самого основополагающих фундаментальных моментов тантры. Нет тантрийского мышления. Тантрийское мышление означает «вижу форму, прозреваю бесконечность». «Вижу атрибут, прозреваю крия-шакти, энергии этой бесконечности». Все божественные существа пребывают в измерении бесконечности. То есть, когда мы почитаем Лакшми, Сарасвати, мы почитаем разлитое бесконечное сознание по всей Вселенной, но при том наделенное определенными функциями. Эти функции действуют в наших телах и во всем мироздании, в каждом атоме, в каждой молекуле. И привыкать оперировать бесконечными понятиями времени, пространства. Это свойство распахнутого ума. Привыкать всегда и везде пребывать в распахнутом уме и не привязываться к конечному. Понимать, что все конечное обречено на распад. Все конечное обречено приносить страдания. Если мы к нему привяжемся, оно обязательно принесет страдания. Стоит вам привязаться хотя бы вот на кончик вот этого пальца, вы себя обрекаете на страдания. Не надо быть глупцами. Так говорят святые. Это не значит, что мы отрицательно относимся к каким-то относительным проявлениям. Мы можем с ними играть, мы можем их использовать на благослужение, но мы не должны к ним привязываться даже на миг. Вайрагия. Должна быть полная вайрагия. Мы не должны их присваивать, пытаться даже. Даже в самой мелочи. Мы не должны менять бесконечность на конечные объекты, на конечное восприятие. Истинный садху он никогда не меняет. Он думает так, я что, глупец? Кто же поменяет бесконечность на какие-то конечные маленькие вещи? На маленькие там, материальные вещи, на маленькие отношения, на маленькие идеи, идеологии. А все идеи, идеологии, они все маленькие по сравнению с бесконечностью. На какие-то маленькие вещи, на маленькие восприятия органов чувств. Никогда я не буду менять. И он, пребывая в состоянии осознанности, в созерцании, старается поддерживать бесконечное сознание. В этом состоит единое самая созерцание. Единое самая означает всегда пребывать бесконечным. А когда он чувствует, что его вдохновение быть бесконечным уменьшается, он призывает благословение тех, кто утвердился гораздо сильнее в бесконечности. Даттатрея, Гуру Брахмананда, Шива. У нас столько божественных существ, столько благословений можно призвать. Мы тоже можем утвердиться в бесконечном, но божественные существа гораздо раньше нас в этом утвердились. Мы, может быть, рождались, крутились и кувыркались в сансаре, они уже давно были бесконечными. Нам есть чему у них поучиться. В этом смысл призывания благословений, смысл гуру-йоги – объединить свое неустойчивое сознание бесконечности с устойчивым сознанием, поглощенным бесконечностью, единым с бесконечностью Абсолюта. Вот брахман происходит от санскритского корня брихат. Брихат означает расширяться, увеличиваться, нарастать до бесконечности. Ом.